механически поправил Фонтурин.
Что?
Не Эраст, а Эразм Роттердамский.
Виноват, не дослышал. Ну, пойдем, Эразм.
Фондорин послушно встал и пошел за хозяином. Они проследовали темной анфиладой и оказались в круглой комнате, где царил замечательный беспорядок. Валялись чубуки, трубки, пустые бутылки. На столе красовались серебряные шпоры. В углу зачем-то лежало щегольское английское седло. Почему это помещение называлось кабинетом, Фондорин не понял. Ни книг, ни письменных принадлежностей нигде не наблюдалось.
«Славное седлецо!» — похвастал Зуров. «Вчера на пари выиграл. Он налил в стаканы бурого вина из пузатой бутылки, сел рядом с Эрастом Петровичем и очень серьезно, даже задушевно сказал: «Ты прости меня, скотину, за шутку. Скучно мне, Эразм. Народу вокруг много, а людей нет. Мне 28 лет, Фондорин, а будто 60. Особенно утром, когда проснусь. Вечером, ночью еще ладно. Шумлю, дурака валяю. Только противно. Раньше ничего, а нынче что-то все противнее и противнее. Веришь ли, давеча, когда жребий-то тянули, я вдруг подумал, не застрелиться ли по-настоящему? И так, знаешь, соблазнить нас стало. Ну ты что все молчишь? Ты брось, Фондорин, не сердись. Я очень хочу, чтоб ты на меня зла не держал. Ну что мне сделать, чтоб ты меня простил, а, Эразм? И тут Эраст Петрович скрипучим, но совершенно отчетливым голосом произнес: «Расскажи мне про нее, про Бежецкую». Зуров откинул со лба пышную прядь. «Ах да, я забыл, ты же из Шлейфа». «Откуда?» «Это я так называл. Амалия, она ведь королева, ей Шлейф нужен из мужчин. Чем длиннее, тем лучше. Послушай доброго совета. Выкинь ее из головы, пропадешь. Забудь про нее».
«Не могу», — честно ответил Эраст Петрович. «Да ты еще сосунок. Амалия тебя беспременно в омут утащит, как многих уже утащила. Она и ко мне-то, может, прикипела, потому что за ней в омут не пожелал. Мне без надобности. У меня свой омут есть». Не такой глубокий, как у нее, но ничего, мне с головкой хватит. — Ты ее любишь? — в лоб спросил Фондорин на правах обиженного. — Я ее боюсь, — мрачно усмехнулся Ипполит. — Больше, чем люблю. — Да, и не любовь это вовсе. — Ты опиум курить не пробовал? Фондорин помотал головой. «Раз попробуешь, всю жизнь тянуть будет». Вот и она такая. Не отпускает она меня. И ведь вижу, презирает. Ни в грош не ставит. Но что-то она во мне усмотрела на мою беду. Знаешь, я рад, что она уехала, ей-богу. Иной раз думал убить ее ведьму. Задушу собственными руками, чтобы не мучила. И она это хорошо чувствовала. О, брат, она умная. Я тем ей дорог был, что она со мной как с огнем игралась. То раздует, то задует. Да еще все время помнит, что может пожар разгореться, и тогда ей головы не сносить. А иначе зачем я ей? Эраст Петрович с завистью подумал, что красавца Ипполита, бесшабашную голову, очень даже есть за что полюбить и без всякого пожара. Такому молодцу, наверное, от женщин отбоя нет. И как только людям этакое счастье выпадает. Однако это соображение к делу не относилось. Спрашивать нужно было о деле. А кто она, откуда?
Не знаю. Она про себя не любит распространяться. Знаю только, что росла где-то за границей, кажется, в Швейцарии, в каком-то пансионе. А где она сейчас? — спросил Эраст Петрович, впрочем, не очень-то рассчитывая на удачу. Однако Зуров явно медлил с ответом, и у Фондорина внутри все замерло. — Что, так прижало? — хмуро поинтересовался граф, и мимолетная недобрая гримаса исказила его красивое капризное лицо. — Да. — Да. Если мотылька на свечку манит, все равно сгорит. Ипполит порылся на столе среди карточных колод, мятых платков и магазинных счетов. Где она, черт? А, вспомнил. Он открыл японскую лаковую шкатулку с перламутровой бабочкой на крышке. Держи! По городской почте пришло. Эраст Петрович с дрожью в пальцах взял узкий конверт, на котором косым, стремительным почерком было написано «Его сиятельству графу Ипполиту Зурову и Якова Апостольский переулок, собственный дом». Судя по штемпелю, письмо было отправлено 16 мая, в тот день, когда исчезла Бежецкая. Внутри оказалась короткая, без подписи, записка по-французски. Вынуждена уехать, не попрощавшись. Пиши в Лондон, Грей-стрит, отель Уинтер-Квин для мисс Олсен. Жду. И не смей меня забывать. А я посмею, — запальчиво погрозил Ипполит, но немедленно сник. Во всяком случае попробую. Бери, Эразм. Делай с этим, что хочешь. — Ты куда? — Пойду, — сказал Фондорин, пряча конверт в карман. — Торопиться надо. Ну — Ну-ну, — с жалостью покивал граф. — Валяй, лети на огонь. Твоя жизнь не моя. Во дворе Эраста Петровича нагнал Жан с каким-то узлом в руке. — Вот, сударь, забылись? — Что это? Досадливо оглянулся спешивший Фондорин. «Шутитесь? Ваш выигрыш. Их сиятельство велели беспременно догнать и вручить». Эрасту Петровичу снился чудной сон. Он сидел в классной комнате, за партой, в своей губернской гимназии. Такие сны обычно тревожны и неприятны, снились ему довольно часто, будто он снова гимназист и плавает у доски на уроке физики или алгебры. Но на сей раз было не просто тоскливо, а по-настоящему страшно. Фондорин никак не мог понять причину этого страха. Он был не у доски, а за партой. Вокруг сидели одноклассники. Иван Францевич, Ахтырцев, какой-то пригожий молодец с высоким бледным лбом и дерзкими карими глазами. Про него Эраст Петрович знал, что это Кокорин. Две гимназистки в белых фартуках и еще кто-то повернутый спиной. Повернутого Фондорин боялся и старался на него не смотреть. А все выворачивал шею, чтобы получше разглядеть девочек. Одну черненькую, одну светленькую. Они сидели за партой, прилежно сложив перед собой тонкие руки. Одна оказалась Амалией, другая — Лизонькой. Первая обжигающе взглянула черными глазищами и показала язык. Зато вторая застенчиво улыбнулась и опустила пушистые ресницы. Тут Эраст Петрович увидел, что у доски стоит леди Эстер с указкой в руке, и все разъяснилось. Это новейшая английская метода воспитания, по которой мальчиков и девочек обучают вместе. И очень даже хорошо. Словно подслушав его мысли, леди Эстер грустно улыбнулась и сказала, «Это не совместное обучение, это мой класс сироток. Вы все сиротки. И я должна вывести вас на путь».